Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Гучиком. С полудня и до 14 часов. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио команда.ком.
21 января в Москве. Добрый день.
В Москве минус 21.
Так, еще какая информация у тебя сегодня подготовлена?
А, между прочим, сегодня, так, кстати говоря, международный день объятий.
Так, да, вот это тоже прочитал вот с утра.
Это первая информация, которую я узнал сегодня утром, и мне об этом любезно рассказала по телевизору Елена Малышева.
Замечательно.
Вот так. Замечательно. Там, кстати, там...
Ты уже отправил смс-ку,
да, там...
со словом «Жанна»?
Да. Там, кстати, есть уточнение. Минимальное количество в день — это 4 раза. От 4 до 8. А если 12
ты
будет, то вообще...
Ты смс-ки рассказываешь?
Нет, это по поводу количества объятий.
А,
вот. От 4 до 8 — это минимальное количество за сегодняшний день. Если 12, то вообще в жизни будет все замечательно.
Ну ты уже сколько раз обнял?
Ни разу.
Что-то жену не обнял.
Я об этом позже узнал просто.
В смысле позже? Жена уже... Ты развелся с утра?
Нет, жена ретировалась на работу. Вот, а потом уже была Елена Малышева.
Ага. Ну что, возникло желание Малышеву тоже как-то приобнять?
Вот в этом отношении, конечно, все сложно.
А сегодня еще, знаешь, вот второе событие. 90 лет назад в этот день умер Ленин.
Да ты что?
Да. В день объятий, представляешь, умер Владимир.
Я вот хорошо знаю, когда у него, в общем-то, день рождения, ну, вот, честно это, говоря, да. дату смерти, вот, честно говоря, это как-то я упустил.
И это несколько объединяет его с Сергеем Соиным, потому что тоже стало понятно, что Владимир Ленин в Олимпийских играх участия не примет.
И у Соина, в общем, тоже, да, умерла надежда.
Умерла надежда у Сергея Соина. Это вот...
Слушай, а ты знаешь, это же, да, в общем-то, для каких-то хоккеистов, для некоторых болельщиков тоже в некоторой степени праздник, да, того, что Сергей Соин, например, не будет на Олимпиаде, потому что уже ряд и специалистов, и журналистов высказались о том, что, ну, вот зачем там Соин, и, соответственно, конкуренты воспринимают это как праздник, вдруг у меня появится шанс. А вот 90 лет со дня смерти Ленина, это вообще как воспринимать? Как...
Ну как? Я не знаю, как воспринимать день объятий? Ты пришел с нами рассказывать про день объятий. Ну давай обнимемся, я не знаю. Или что ты хотел? Как я должен на это отреагировать? Ну или вы там, друзья, обнимите кого-нибудь, вот кто рядом есть. Сколько, от 4 до 8?
Да, и ну это минимальное количество.
Минимально. А сегодня же нет вот матчей в континентальной хоккейной лиге. В принципе, вот сегодня вот задавались вопросы многие. Почему? Почему не играется сегодня ни один матч в КХЛ? Вот он ответ, вот день объятий. А как ты, вот ты должен обнимать, по идее, соперника? Ты же не можешь в этот день его обыгрывать, забивать ему голы, расстраивать его. Нет, вот она причина-то.
А с другой стороны, да, вот в хоккее же довольно часто празднуются, да, голы вот всевозможными обнимашками. И насколько вот продумано в этом отношении? В команде 5 игроков. В команде 5 игроков. Ну, даже если они забрасывают, например, там в недокомплекте, да, подъехал, каждого обнял, уже получается минимум 5 раз, ну или минимум 4 раза.
Ну это да. То есть, видишь, а как вот считать, подожди, а вот если они все вместе в одной вот...
Да,
это,
но
вот здесь... Это одно объятие считается?
Вот в этом-то и минус для них, потому что они как бы не знают о некоторых нюансах, то есть нужно каждому по очереди подъезжать, тогда победа гарантирована.
Слушай, а Дон Черри как бы на это интересно отреагировал, я вот не знаю, потому что Дон Черри же опять, вот я, честно говоря, вот этот загнивающий Запад, он меня поражает, потому что как кто-нибудь отпразднует гол, ну как-то относительно неординарно, и все, и сразу же откуда-нибудь вылезет Дон Черри и скажет, да что же это такое, да сколько можно праздновать эти голы, и что вот опять, вот он сейчас приспичил ему по поводу Пике Субана, который вот тогда в овертайме забил за Монреале и очень сильно радовался этому. В принципе, он не сделал ничего такого. Вот, ну вот это не было, как вот тогда Анисимов праздновал гол и клюшку в виде винтовки держал.
И никаких комментариев, кстати, на этот счет от Дона Черри не было. А мы, кстати, с тобой попытались объяснить, почему Субан так праздновал этот гол. Тяжелый матч. матч, победная шайба в овертайме, что-то такое. Ну, я не знаю, мне кажется, что просто скучно порой становится Дону Черри, и нужно вот таким вот образом себя проявить. Да, но... А как должен выплескивать спортсмен, забрасывающий голы, не только победный, как должен выплескивать свои эмоции? Ну, конечно, порадоваться, или он должен там, я не знаю, там, опустив свою буйную голову, поехать на скамейку. Ну, мы же все привыкли, что в НХЛ это шоу. Ну, шоумен-то и Дон Черри.
Это да, вот другое дело, что Дон Черри-то, может быть, это вот в качестве некого эпатажа высказывает, хотя, может, он и правда так, на самом деле, думает, но я не знаю. Но в любом случае, это некий эпатаж. А проблема-то в том, что начинаются какие-то вот последователи уже на полном серьезе. Тот же, кто там, Ротах-то, я уже забыл. Он же кому забил-то? Кто в воротах играл, не помнишь? Ну ладно. Ну, в общем, смысл в том, что игроки тоже начинают вот так вот вторить и говорить, что ну, да, это было неприятно, что вот так вот он празднует гол, и надо как-то поздержаннее себя вести. Это, не знаю, мне кажется, что вот... Это вот к вопросу о том, что спинорама они пытаются там запретить, еще что-то пытаются запретить постоянно, вроде как там думают о безопасности игроков, но в то же время начинают элементы шоу убивать, если не законодательно, то, по крайней мере, вот такими высказываниями. Ну, странно.
А с другой стороны, например, реакция вратаря, она абсолютно понятна, да. Нападающий, да, полевой игрок, да, команды соперницы, он не друг тебе, в общем-то, да, и что значит там раздражает и все остальное. Там вообще есть массу моментов, которые происходят на пятачке, а мы о них не знаем. Я уверен, что...
Да, это звучат... то же самое, что начать жаловаться потом, что это вратарь так эффектно поймал, что не мог просто отбить как-нибудь там, это не выкореживаясь.
Я представляю, что должен уже был сказать на этой неделе Кейн в адрес Варламова, да?
То есть, ну, как бы, да, общем, что,
это, что? Почему его да, все-таки не посадили? Да,
я так это забиваю.
Я за Вавренюк-то. И Кейн так говорит, если бы, в общем-то, поддержали сторону Вавренюк, то я бы забил, конечно же, да, то есть в этой ситуации. Ну, конечно, странно.
Это абсурд, это можно все довести.
Согласен.
Да, в общем, вот... Разные события происходят. Приходите к нам в группу ВКонтакте, группа ВКонтакте команда.ком, и тема обсуждения «Хоккейный аппетит» с Андреем Юртаевым и Владимиром Гучиком. И можете сюда оставлять свои вопросы, свои мнения относительно того, что происходит, свои пожелания. В общем, давайте такой диалог с вами вести. Ну и сегодня у нас действительно одна из, так вот, если уже по-серьезному говорить, одна из главных тем — это уже окончательное отсутствие Сергея Совина на Олимпийских играх. Это стало известно вот, наверное, где-то вчера вечером, да, вот такая информация официально появилась. И мы на прошлой неделе, или когда на прошлой неделе он травму получил,
мы с тобой говорили
о том, что странно немного реакция, что здесь вроде бы говорится о том, что в списке травмированных он до конца февраля, и, видимо, это пропуск Олимпиады. И тут же пришел Андрей Сафронов, не к нам, естественно, пришел, а пришел он в медиапространство, начал комментировать эту информацию и говорить о том, что не идет речи о том, что Совин будет пропускать Олимпиады. Вот. Тоже хочется понять, а слова Андрея Сафронова, это вот просто вот ради того, чтобы поговорить как-то?
Ну, может быть и так, а с другой стороны, можно все-таки объяснить тем, что мы же все-таки получили официальный комментарий в тот же день в Мытищах от одного из наставников московского «Динамо» о том, что, ну, пока диагноз окончательно не поставлен, да, то есть вот таков ответ был.
Так и откуда тогда Андрей Сафронов взял свою информацию, что не идет за пропуск?
Андрей Сафронов пытался, я не знаю, там какие-то свои экстрасенсорные способности продемонстрировать, что вдруг... Ну вот скорее это желаемое за действительное, мне так кажется, потому что для московского «Динамо» в любом случае престиж, что их игроки будут представлять страну на олимпийском турнире. Есть Еременко, есть там Кокарев, да? Нет, Кокарев же не вошел в окончательный список, это я уже тут, да? То есть вот, а в итоге остался один Еременко.
Как не вошел Кокарев? Вошел же.
Да. Вот видишь, я уже тоже...
Нет, вошел Кокарев.
И Кокарев вошел.
Ну, конечно, вошел. Куда без Кокарева?
Да, вот что? Кокарев, ну, вот видишь, как бы количество сократилось постепенно. Три человека, это же все-таки круто. И потягались бы с Акбарсом в этом отношении.
А у Акбарса...
У Акбарса Медведев...
Никулин.
Два, да?
Ну...
И Терещенко третий.
Да, Терещенко третий. Ну, сейчас, может быть, вот...
Четвертый.
четвертый будет, если поменяют, да, человека, какого-нибудь из Акбарса возьмут вместо Соина. И вот, опять же, это снова тема возникает, кем заменять Соина, потому что мы вот с тобой так в первый день, когда эта информация появилась, начали так обсуждать и предполагать, кто вместо кого. Вот теперь, соответственно, эта тема уже вновь возникает. Но, ты знаешь, я думаю, что мы узнаем о том, кто будет заменять Соина буквально вот непосредственно. Так же, как мы узнали состав, в принципе, буквально за час до истечения времени, которое можно было использовать вообще, чтобы эту заявку опубликовать. Также мы и узнаем окончательный состав, то есть кто вместо Соина, где-то уже ближе к делу. Тут ведь еще, смотри, какая штука. У нас нет этого списка, опубликованного официально, но в принципе, я думаю, он существует. Это список тех людей, которые будут тренироваться вместе со сборной, пока не приехали НХЛовцы. А очевидно, что такие люди будут. Поскольку у нас, если вот посчитать количество КХЛ против НХЛ, да, в нашей сборной, у нас всего один вратарь, у нас всего два игрока обороны из континентальной хоккейной лиги, и у нас половина игроков атаки. То есть сборная начнет готовиться, ну, за сколько там у нас, 13 числа первый матч, на Олимпиаде 7 числа, вообще, в принципе, старта Олимпийских игр открытия. А чемпионат континентальной хоккейной лиги у нас завершается 29 января. И то вот эти все команды, Акбарс, тот же СКА, они не 29-го свой последний матч проводят, они играют что там чуть раньше, там где-то 27-28-го свой последний матч проводят перед перерывом. То есть вот уже, начиная с 30 января, я не знаю, когда официальная дата сбора, но, в принципе, команда может собраться и начать готовиться. Ну что мы видим? Один вратарь, два защитника, то есть это три человека, и сколько там, семь или шесть игроков нападения, да, ну Соина нет. То есть, в принципе, это, ну, порядка 10 человек. 10 человек, очевидно, не могут построить нормальный тренировочный процесс. Значит, необходимо еще им человек 10, как минимум, для того, чтобы там какие-то двусторонки играть, как-то готовиться.
Ты же пробился в окончательный список посредством двусторонней игры.
Так, видимо, и произойдет, потому что вот...
Просто это если это, например, рассматривать, да, точечно, да, что вот Соина должен, например, заменить игрок вот плана Соина, да, тогда мы уже там в первую очередь возникает кандидатура там Свитова, может быть, даже какие-то шансы появятся у того же Бурмистрова, ну, может быть, да. То есть
поедет Каблуков.
Поедет Каблуков, да, в конечном итоге Каблуков, который вроде как, знаешь, ни на что и не претендовал в начале этого сезона, вот просто человек согласился.
Но переход в СКА.
Да, вот это показателен, и вроде как и нареканий никаких в его адрес не было, вот именно по итогам выступления за сборную. Играл себе человек в четвертом звене, да, там картину не портил, да, небольшое количество голов в Атланте, это, конечно, не плюс для него, но и в сборной уже, конечно, там не будет претендовать на игрока первых двух звеньев. Ну, хорошо, если будет вообще попадать в заявку, но просто мне кажется, в этой ситуации, вот знаешь, уже как-то... Первое, что напрашивается, Свитов в сборную.
Ну, это ты, да? Знаешь, вот, там, я тут читаю тоже какие-то соцсети, очень много людей сейчас не Свитова, а Семина.
Вот, ну да, то есть как бы в этом отношении, что, конечно, Семин тут и результативность начал показывать, и просто, знаешь, вот с одной стороны, ведь забивные форварды, они всегда, в общем-то, ценны, как никто другой, да, вот мы знаем, что...
Сен-Луи вот в Канаде очень ценен.
Да, вот, ну, там возраст против него, мне кажется, сыграл в этой ситуации, хотя, ну, возраст не помеха, как оказывается, вот, для Сен-Луи забивать большое количество шайб. Просто дело в другом, что понятно, что у нас там все заточено под игру центральных нападающих, об этом очень много говорилось, наверное, все три года об этом говорили, когда сборную тренировал Белединов. А вот с другой стороны, вот из забивных форвардов, кто у нас вот сейчас в составе там сборной России? Не дай бог, что что не так будет с Овечкиным, да, там Илья Ковальчук уже давно не тот, Александр Радулов в этом году тоже у нас в качестве ассистента выступает в этом отношении, тоже непонятно, как себя будет чувствовать в этой ситуации на Олимпийских играх Нечушкин, и будет ли он вообще там играть. И вот тут Семин, который вдруг может вот сейчас забивать на протяжении длительной дистанции. Ну, тут вот опять же дилемма. Поэтому, да, Семин среди болельщиков, конечно, в большем фаворе, наверное, чем Свитов.
Ну, давайте переведем дух и поговорим еще немного о сборной.
Уже четверть миллиона. Двадцатка самых активных городов. 20-е место. Кемерово и Чебоксары. 19-е. Тель-Авив и Одинцово. 18-е. Пермь, Пенза и Химки. 17-е. Иваново и Новосибирск. 16-е. Казань и Ярославль. 15-е место. Подольск. 14-е. Маунтин Вью. 13-е. Воронеж. 12-е. Щелково. 11-е. Таганрог. 10-е место. Петрозаводск. 9-е. Самара. 8-е. Екатеринбург. 7-е. Видное. 6-е. Тамбов. 5-е. Киев. 4-е. Нижний Новгород. 3-е место. Санкт-Петербург. 2-е место. Краснодар. 1-е место. Москва. Мы помним про каждого из 250 тысяч слушателей и благодарны каждому. Радио Команда.ком. Твоя команда. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.ком. Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Гучиком. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио команда.ком.
Так вот. Сойина, значит, нет. Семин пока вот под вопросом. И я вот, правда, я как-то вот об этом не думал. Так особенно раньше. Но мне вот действительно интересно, а кто будет те 10 человек, которые будут тренироваться со сборной России в Казани, и кто будет играть с ними в хоккей с мячом-то во время подготовки к Олимпийским играм? Потому что это ведь все равно надо какое-то время-то занять, а там ведь если, допустим, это какие-то вот люди из проблемных клубов, которым необходимо свою подготовку во время олимпийской паузы выстроить так, чтобы в оставшихся матчах там набрать форму перед плей-офф или вот эти оставшиеся там 3 матча провести так, чтобы в этот плей-офф попасть. И тут вот тебе федерация говорит, а дайте нам, ну я не знаю кого, Зубарева. Например, дайте нам Зубарева потренироваться, потому что у нас защитников нет вот перед Олимпиадой. Надо же как нам наигрывать Никулина там с кем-то.
Ну да, ну а мне кажется, что ведь ты думаешь, что сейчас клубы сразу же вот приступят буквально с наступления паузы к такой длительной подготовке. Мне кажется, что как раз вот им недельки две отпуска, ну может быть меньше чуть-чуть дадут, перевести дух, да, то, что мы только что с тобой делали. А потом уже в момент начала олимпийского турнира все вернутся в расположение клубов и начнут готовиться. То есть мне кажется, что они не будут там на протяжении всего целого месяца там как-то усердно готовиться. Но так что мне кажется, проблемы в этом отношении быть не может. Просто, понимаешь, расхождения у команд могут быть. Скажем, там Петр Ильич, Воробьев скажет...
Я как Петр Ильич кого-нибудь возьмет и отдаст.
Да, вот там, допустим, Петр Ильич скажет там, да нет, будьте мне тут сидеть.
Или Знарок возьмет и отдаст.
Тактику будете зубрить там, да, перед тем всем остальным, если даже и не тренироваться.
Знаешь, знаешь, зачем Каблукова в СКА перевели? Я понял, что вот на эту двусторонку вызвать, потому что из СКА-то вот ну,
понимаешь... Слушай, а вот какая проблема? Вот сам ответил. Есть у нас СКА, да. Один базовый клуб. Есть Казань, да, ну, другой да, базовый клуб.
То есть, игроки, СКА, которые... СКА и Акбарс будут кататься. Все, то есть да, весь СКА, да. Весь оставшийся СКА переезжает в Казань.
И репетирует финал такой, знаешь.
Да, да, да. И можно легионеров там пропустить, они все равно не вызваны в свои сборные, я имею в виду там Мортенсона, да? Ну, Торсон, правда, поедет играть за сборную Норвегии, а Мортенсона-то нет. Вот пусть все, значит, пусть...
Червенко встряску дадут, Хешка там все остальные, да?
Тут Сити, так, да.
Тут такие
Сити.
Соперники, это же вообще круто.
Потому что, ну, вот у нас, вот смотри, опять же, у нас центральных нападающих, пока Энхэлтс не приедет, не будет вообще ни одного. Вот ни одного же теперь не будет. Учитывая то,
ну,
что
Терещенко, да, допустим.
Терещенко. Ну, хорошо, так. Да. Терещенко, Попов, который там непонятно на какой позиции будет играть. Ну и Тихонов тоже, который, в принципе, и туда, и сюда годится. Ну да, с кем-то надо Терещенко на точке вбрасывания отрабатывать свои проценты. Вот, так что, вот интересно, я бы хотел видеть этот список, на самом деле. Но очевидно, что мы его не увидим. Очевидно, что мы его не увидим, нам никто ничего про него не скажет, и только... Придя на первую, может быть, какую-то открытую тренировку сборной России в Казани, журналисты увидят, что там катаются какие-то люди еще, которые также помогают поддержать форму Денису Кокареву, который будет там кататься. Вот, так что такая история. И из этой же вот этой банды, которая туда приедет, скорее всего, кого-то в итоге и доберут.
Ну да, но по большому счету, смотри, какая ситуация у нас получается. Либо кто-то из этой банды, либо Семин. В общем-то, наверное, третьего как бы вот в этой ситуации, собственно говоря,
вот,
нет.
Я не знаю, как можно позвать Семина после того, как ты сказал, что мы много смотрели Семина, он нам не подходит?
А я вспоминаю, например, ситуацию вот подобную, которая была у Семина еще при Быкове. Вот помнишь же, опоздал Семин на кемп, тренинг, да, или как там, они его там называли.
Ну, неважно.
Тогда, да? Опоздал, и все, и вроде как отцепил его Быков, и казалось, что ну вот как, и Семин тоже тогда был в полном порядке. Ну вот дисциплинарные моменты, они как бы были во главе всего. На следующий год Семин приезжает в сборную и становится...
Вот именно, что на следующий год.
Ну да, но здесь, понимаешь, турнир олимпийский, что, понимаешь, вот это вот время, которое вот прошло после там отказа, это совершенно другая ситуация, мне кажется. И Беллединов, прошу прощения, конечно,
да,
о чем
давай,
это,
давай.
Что это за понебратство в этом отношении, что за фамильярно. Беллединов уже несколько раз по ходу этого сезона включал заднюю передачу. Вот казалось бы, да, вот этот вот невозмутимый господин на лавке, который вообще никаких эмоций никогда не показывает, с журналистами не общается, ситуацию абсолютно никакие не комментирует. Мы видим, что за три года Беллединов чаще стал выходить к журналистам, чаще стал комментировать ситуацию. Взял Еременко, в конце концов, взял Нечушкина. Я не могу сказать, что там уже так общественное мнение, просто здравый смысл, наверное, включился в эту ситуацию. Почему бы еще раз этому смыслу не включиться в Беллединова? Ведь он прекрасно понимает, что да, вернется он там в Акбарс, его примут с распростертыми объятиями или в СКА, это разумеется, но ошибок не простят ему. Болельщики, по крайней мере.
Это факт, это факт. Но ошибок, да. В общем, ладно, давайте подождем, опять же. Давайте посмотрим, что у нас будет происходить и кем будет Сергей Совин заменяться. Вот мы говорим о том, как сборная без Совина, а как вот Совин без сборной, тоже для него, наверное, такой момент, что никто ведь никогда не считал Сергея Совина звездой, и особо-то в олимпийском составе ее, наверное, никто не видел. Даже на чемпионатах мира, наверное, его никто не видел до тех пор, пока вот его Зинтула Беллединов туда не вызвал. Но человек в хорошей форме и в идеальном состоянии здоровья, тем не менее, достойный. Тем не менее, достойный, но идеальное состояние здоровья у Сергея Совина бывает довольно редко в последнее время, потому что человек, конечно, подвержен травмам. Ну, видимо, это все вот... какие-то вот рецидивы постоянные того, что уже с ним происходило, и это все окончательно вылечить он никак не может, и, наверное, уже никогда не сможет. И вот таким образом Сергей Совин мимо Олимпиады, и тут вот вопрос вообще, насколько долгой, в принципе, будет его карьера дальнейшая, если каждый год он так будет периодически что-нибудь себе
ломать. Да, но мне кажется, знаешь, еще не в плюс Сергея Совина в этом сезоне был и вот этот вот тяжелейший календарь, тяжелейший график, потому что какие-то матчи через день, серьезные перелеты, серьезные выездные серии. И просто мне кажется, что, может быть, где-то и не до конца восстановившись, Соин возвращался. То есть, потому что все равно приличное количество времени требуется для того, чтобы человек, даже после травмы, ну, вроде врачи говорят, все, больного человека пускать на лед во время регулярного чемпионата не будет никто. Но вот кто знает, что там действительно была за ситуация во время плей-офф. То есть, конечно, вот это вот все сложно. И мне кажется, чтобы если бы график был более щадящий для всех игроков, это было бы, наверное, ну, лучше. Вот, по крайней мере, для тех хоккеистов, которые все-таки подвержены травмам.
Ну, в общем, Сергею Соину выздоровления, желаем ему появления, и в плей-офф, наверное, он все-таки уже сыграет и проявит себя как человек, который, ну вот, не попал на Олимпиаду, да, но, по крайней мере, заявил о себе потом в плей-офф, что он в порядке. Еще одна новость, она так опосредованно связана с хоккеем, но новость, в общем-то, важное, я так думаю, для многих. Мы вот как-то с тобой не подвержены всяческим букмекерским вот этим развлечениям. Или ты подвержен втихаря?
Я даже некоторые моменты не понимаю вот во всех этих штуках. Люди как начнут говорить там, вот там, в общем, тотал больше, тотал меньше. Ну, это я знаю, конечно. Угу. А вот некоторые нюансы, это все-таки для меня темный лес какой-то.
Но, тем не менее, очень много людей действительно вот любят поиграть и проиграть, может быть, даже какое-то количество денег у букмекеров. И вот такая новость сегодня тоже появилась, что с сегодняшнего дня вступает закон, по которому выигрыш в букмекерских конторах облагается 13% налогом. Вот, я думаю, это...
А, то есть раньше этого не было, насколько...
Ну,
да,
ну
вот...
то есть ты выиграл, 100 рублей, 100 рублей забрал. А теперь, допустим, выиграл 100 рублей, забрал 87.
Слушай, видимо, стали букмекерские конторы обыгрывать не слабо. Но вот чем это вообще можно объяснить, да? Вот с одной стороны, вот жили по одним правилам столько-то лет. Вот, и мне, по крайней мере, всегда казалось, вот эти вот заядлые игроки, они все равно, вот если так их карьеру, да, игротскую так проследить, все-таки они в большем минусе.
Я, честно говоря, я не знаю.
Вот мое такое предположение просто, вот с теми, с кем так удается пообщаться в этом отношении, да, есть там большие, огромные выигрыши, ну, они редко очень случаются.
Или,
да.
Или знаешь как, люди, может быть, и проигрывают больше, но об этом молчат.
Да, 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 когда выигрывают, об этом рассказывают все.
Ну, я, правда, не знаю, как вот подробности там, да, то есть это тебе сразу выплачивают, допустим, минус 13% в конторе, или ты потом обязан пойти в какую-то налоговую декларацию заполнить и там что-то отчислить. Но смысл вот такой, что вот действительно облагается теперь это налогом, так что имейте в виду, люди, которые нас слушают, потому что нам все равно периодически кто-то пишет и просит что-то спрогнозировать, мы тут пытаемся какие-то советы.
Порой попадаем.
Так, не всегда, да. Но тем не менее, вот просто имейте в виду, не бойтесь, если вы проигрываете больше, чем выигрываете. Тут смысл такой, что налог не удерживается, если сумма ставок за месяц превышает сумму выплат. То есть это еще месяцами меряется. То есть если ты за месяц поставил, допустим, ну там в сумме 1000 рублей, условно говоря, а вообще твой выигрыш месячный составил, допустим, там 500, да, то есть ты в минусе, очевидно, и вот с этих 500 рублей тебя налог не возьмут. А если ты выигрываешь больше, чем ставишь, вот тогда...
Мотивация, слушай, да, то есть как бы проиграл и не расстроился, да, в этом отношении. Выиграл много, соответственно, 13% от большего выигрыша и как бы отщипывается, да, то есть как бы там с 20 тысяч, естественно, больше, чем с ты. Ну да, в общем... Забавная ситуация. В общем, не ходил, не хожу и не буду теперь уже точно ходить.
Да, 13 все-таки несчастливое число, да? Поэтому не стоит.
Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было? И даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух? Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все. Вы любите баскетбол в исполнении настоящих профессионалов? Вам не безразлична лучшая хоккейная лига мира? Слова «американский футбол» и «бейсбол» не вводят вас в ступор? А при упоминании NCAA вы не крутите пальцем у виска? Значит, вы по адресу. Программа «Из Америки с любовью». Лучшее радиошоу об американском спорте в мире. По будням на сайте команда.com. Трепещите, футбольные звезды ночных клубов. Прыгайте от радости, главные тренеры. Начищайте свои ушные раковины до блеска, болельщики. Легендарное инсайд-шоу «Идеальный слух» возвращается. Главные спортивные сплетники в лучшей команде мира в команда.com. Слухов стало больше, скандалы громче, инсайд глубже. Ежедневно с 20 до 22 на интернет-портале команда.com Николай Амплеев и Степан Чаушьян будут своими развязанными языками ублажать твой идеальный слух. Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Гучиком. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио команда.com.
Добрый всем день, всем приятного аппетита. Это радио команда.com. Андрей Юртаев, Владимир Гучик. Продолжаем говорить о хоккее с вами. И давайте пообсуждаем матчи, которые вчера были сыграны в континентальной хоккейной лиге, их было немного, всего 4, и, наверное, самый интересный здесь был матч вот, с точки зрения перспектив каких-то вот турнирных, это матч в Омске, потому что в Омске «Авангард» принимал команду «Донбасс», и «Авангард» — это команда, которая сейчас не попадает в плей-офф пока что, на Востоке «Авангард» лишь 9-й. И вот вчера как раз была возможность у «Авангарда» в эту восьмерку войти. Пусть там и матчи у «Авангарда» больше на 2, чем у «Трактора». Но, тем не менее, «Трактор» и «Адмирал» вчера не играли. Так что «Авангард», пользуясь вот этим, мог набрать больше очков, чем «Трактор», и войти в восьмерку. Ну так, чисто психологически, наверное, да, уже...
Да, это большое все-таки подспорье, вот... потому что уже все-таки финиш чемпионата, и очки вот как раз-таки на данный момент, они очень ценны. Но «Авангард» не воспользовался, и, в общем-то, жизнь осложнила себе очень серьезно.
Да, дело в том, что, ну вот сейчас очень много разговоров тоже о том, кому с кем играть в оставшихся матчах. Это, естественно, «Трактор» и «Адмирал», две команды, которые тоже претендуют. И в этом смысле у «Адмирала» это календарь полегче.
Да, мы уже говорили о том, да, что все матчи дома, и дом у «Адмирала» специфичен.
Для довольно. Всех остальных, да. То есть они-то сами там месяц проведут или сколько. То есть они никуда вообще летать не будут. То есть они там осядут, например. И если, ну, там понятно, что там сами игроки там во время олимпийской паузы куда-нибудь сгоняют обязательно. Но, в принципе, если никуда не ездят, вот сиди у себя во Владивостоке и вот тренируйся. Там можно акклиматизироваться вообще там 100 раз уже за все это время. А всем-то остальным вот только приехал на один матч, уехал, и там непонятно. То есть это же еще это не просто ты Владивосток на один раз, на один день сгонял. Это ты всю вот эту поездку едешь дальневосточную, и рано или поздно у тебя начнутся какие-то проблемы с физическим твоим состоянием. Вот. И вот «Адмирал» будет у себя там принимать всех подряд. Так что теоретически «Адмирал» имеет даже преимущество и над «Авангардом», и над «Трактором». Ну, а «Авангард» вот 2-0 вчера проиграл «Донбассу» и осложнил себе задачу, тем более, что «Авангард» поедет на выезд. «Авангард» поедет на выезд, а на выезде «Авангард» лишь 26-я команда в чемпионате по очкам, набранным в гостях. Так что перспективы «Авангарда», если судить вот только по цифрам статистики, они, честно говоря, не очень большие.
Да, такие довольно призрачные в этом плане. Ну, не знаю, может, там и прорвет, как знать, да, потому что и «Медвещак» у нас там долгое время был командой домашней, а потом, казалось бы, поехал в свой самый затяжной, самый большой выезд, самый трудный. Казалось, что ему вообще там ничего не светит. А вот из этого дальневосточного выезда, да, еще прокатились по Сибири, привезли из, сколько там, из 12 возможных очков, по-моему, 10.
Да, то есть, ну, я не помню, я вот знаю, что сейчас Медведчук 10 привез из 15 возможных, если еще матч со Спартаком посчитать, потому что у них было 5 матчей на выезде подряд, но вот матч со Спартаком был до матча звезд, то есть они слетали в Москву, вернулись в Загреб, подождали, когда в Братиславе состоится все, и потом снова вот поехали на 4-матчевый выезд, и это у них получилось 5 игр на выезде подряд, 10 очков собрали.
Ну, да, но тогда тоже 10 очков, я вот сейчас вспоминаю, они выиграли 3 матча подряд, и потом с Амуром очки потеряли, там, по-моему, проиграли то ли в овертайме, то ли по буллитам. Соответственно, 10 очков. Так что, кто знает, на статистику, конечно, нужно ссылки делать. И вот, кстати, любопытный момент. Вообще вот на такие вещи игроки сами обращают внимание, да? Вот,
какие?
Ну, вот, допустим, плохо играем на выезде. Да, вот чисто по ощущениям они, конечно, это понимают, что вот проиграли тогда-то там. А вот, честно говоря, мне кажется, если бы вот больше внимания уделяли вот некоторым таким статистическим моментам, то это был бы плюс в каком-то отношении. Так что если «Авангард» за это время... Ну, ведь и у «Омска» будет пауза. Так что, наверное, вот в этой связи будут все в приблизительно одинаковой ситуации. Только вот, конечно, домашний лед — это в плюс «Адмирал». Только как он им воспользуется, этим домашним льдом? Тоже, чтобы, знаешь, не перегореть, не перенастроиться. Ну и мы уже с тобой не раз затрагивали тему о том, вообще, чего хочет от этого сезона «Адмирал».
Возвращаясь к матчу «Авангарда» против «Донбасса», то 0-0 играли команды два первых периода. Во втором «Авангард» получил 2 удаления. Ружечка удалился и Семин удалился. И оба эти удаления «Авангард», «Авангард» не смог выстоять. И Кашпар, и Додонов, авторы заброшенных шайб, в итоге победа «Донбасс» со счетом 2-0. И, честно говоря, меня вот неприятно удивили комментарии игроков «Авангарда» после матча, потому что практически все там, как один, начали все валить на судей. Они начали все валить на судей. И Гончаров, который получил 10 минут дисциплинарного штрафа там на последних уже секундах встречи за то, что прямым текстом... А, даже не 10 ему сколько, ему, по-моему, 10 плюс 20 ему дали, да, по-моему? За то, что вот просто прямым текстом в лицо судье говорит: иди на... Вот, ну, на что вот он рассчитывает, да? Судьи сломали нам игру, да? Ну, понятно, что там 22 секунды оставалось до конца матча, 0-2, и, в общем-то, все уже понятно. Но, тем не менее, ты себя вот так ведешь, а потом говоришь, что судьи сломали игру.
Слушай, я вот просто, конечно, удивляюсь все время вот этим высказыванием. Правильно, там Гончаров потом сказал: я не специалист в этом деле. Вот когда толпа там негодует, болельщики, естественно, когда матч у тебя не складывается, там клюшка не так держится, шайба сегодня не так принимается, лед плохой в этом этаже. Я просто вспоминаю интервью Митлюка, который не знает, какой счет после первого периода, но зато они все видят, где судья правильно свистнул, где судья неправильно свистнул. Я вот еще одно высказывание очень хорошо так запомнил Лео Комарова. Там журналист спрашивал: Лео, а вот вы там... наблюдайте за тем, вот вы свою смену отыграли, вы наблюдаете за тем, как уже дальше ваша команда ведет борьбу. Комаров просто сказал: вы знаете, я так напахиваю за свою смену, что я даже не смотрю на площадку, что там происходит. Я там, уткнувшись там глазами в пол, привожу себя в надлежащее состояние, чтобы потом вновь выйти на площадку и отработать достойным образом свою смену. И вот эти вот комментарии мне действительно как бы непонятно. Ну вот с чего они взяли? Дисциплинарный комитет, он потом вынесет решение на сей счет. То есть вместо того, чтобы, как говорится, пенять на себя, ну вот судьи тут виноваты.
И причем вот самое, знаешь, что забавное, ну, удаление, ладно, бог с ним, с удалением там, оно правильное, неправильное, действительно можно рассуждать, но когда «Авангард» играет в меньшинстве вчетвером, и когда Денис Куляш в этом меньшинстве бежит третьим в атаку, и «Авангард» обрезается в чужой зоне и получает выход 2-1 на свои ворота и пропускает вторую шайбу, да, это, конечно, проблема судей.
Кулешание матери же, конечно, потому что можно там, так сказать, и схватить, в общем-то, да, как говорится, отдача там не замучает или как-то, да, то есть тут все сложно. А судьи, да, люди, они у нас незащищенные в некотором отношении. Тем более, мне кажется, тут и психологический момент здесь присутствует. Во-первых, ментально, да, а во-вторых, у наших игроков явно чувство превосходства над всеми остальными, да, кто вот тебя окружает, будь то болельщики, будь то журналисты, будь то судьи, они, естественно, меньше зарабатывают в этом плане, поэтому здесь вот себе можно и позволить вот подобного рода моменты.
Ну, проблема в том, что судьи тоже это все слышат, и очевидно, что тот же Оленин, который там прочитал, вот, допустим, и осудили Оленин и Одинч, между прочим, если вот так по судейской иерархии...
Топы,
да, да, топ-арбитры. И вот если Гончаров тебя посылает там, да, прямым текстом, ты же... Как вот ты должен относиться к Гончарову, когда ты в следующий раз с ним встретишься? А потом еще и после матча они там все начинают говорить, что судьи сломали на матч. А что, Одинши и Олени никогда не будут судить больше Авангард, что ли? Ну, это просто вот не... Необдуманно. И сами себе дополнительные проблемы люди создают при дальнейшей встрече с этими же людьми, например. Мне кажется, что вот так надо еще и это тоже учитывать. Что судьи-то тоже люди, у которых есть там какое-то собственное уважение, да, и такие вещи они, я думаю, помнят. Ну, я не знаю, ты помнил, когда там судил? Или тебя не посылали никогда?
Да не, ну, понимаю. Даже предлагали и выйти.
Да?
Да, то есть...
Ну, и что? Ну, ты же вот как ты реагировал потом, когда встречался с этими людьми снова?
Ну, естественно, просто понимаешь, все равно же, когда ты работаешь в лиге, там, обслуживаешь матчи там какого-то чемпионата, юношеская лига, взрослая, уже формируется мнение о команде, да, одно дело, когда ты только-только-только начал, да, и с такими глазами на все смотришь, ты, во-первых, не обращаешь внимания на то, что тебе вообще, говорит, у тебя желание просто хорошо отработать, а потом ты, соответственно, смотришь на это все другое, на это все несколько с другой стороны, ты знаешь, кто сегодня играет, ты знаешь, кто сегодня... там, роль Артюхина, условно говоря, mm-hmm. исполняет, кому нужно внимание больше уделить, кто любит поговорить.
А того, кто тебя посылал,
в этом отношении.
Помнишь при этом?
Это, в общем, честно говоря, было несколько, например, неприятных моментов, вот за мою, и в основном это были, кстати говоря, на матчах юношеских, да, когда вот непонятно откуда возникло мнение о том, что судьи сломали игру, пытались там ворваться в раздевалку, да, разобраться. Ребята 96-го года рождения, да, ну смешно, это было там, ну, там... год 4 назад, когда они совсем уж юными. И...
То есть 4 года назад, это 96-й год, рождения, 14-летние
пацаны. Да, 14-летние пацаны, резвые, да, то есть как бы, в общем-то, взрослеющие, им хочется там что-то доказать. Были моменты там на золотых шайбах, да, когда там вообще играли, ну, сам понимаешь, дворовые парни, которые имеют некоторые свои взгляды на то, что такое правильно и что такое неправильно. У них свои взгляды, как нужно вообще решать такие ситуации. Давай, выйдем, да? Ну, сплошные провокации. Ну, порой это просто выглядело смешно. Другое дело, когда... Ну, это дети все-таки. Это все-таки дети. Другое дело, когда ты работаешь уже с... взрослыми хоккеистами. И ты знаешь, порой поведение самих игроков более достойно, чем поведение тренеров. Вот, кстати, с чем тоже сталкивался, mm-hmm. потому что тренеры очень здорово могут подогреть своих подопечных, они являются вот таким вот катализатором. То есть тренер — это незыблемый авторитет для юношей. Вот как ни странно. Может быть, если есть какие-то там несогласия, но если тренер... хочет как-то так погасить страсть, он это сделает. Если хочет разжечь, он тоже это сделает.
Все ясно. Ну что, давайте прервемся сейчас ненадолго и о следующих матчах континентальной хоккейной лиги тоже поговорим.
Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности, в вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Команда.ком. Радио, где любят спорт. Корея, Бельгия, Алжир. Мы знаем наших соперников и уже готовимся к чемпионату мира. Твоя команда – команда.ком. Каждый день готовимся к главному спортивному событию 2014-го – чемпионату мира по футболу.
Ваш завтрак, милорд.
Берримор. А кто там бегает с огнем на болоте?
А это у русских Олимпиада. Сэр. 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 Сэр.
Вся правда о Сочи на радио команда.ком. Что делает человек в рабочий полдень, когда все заговоры уже раскрыты, а до вечерних баталий на спортивных площадках еще хватает времени? Время обеденное, а значит, пора разыграться аппетиту. Хоккейный аппетит. Диалоги о хоккее с Андреем Юртаевым и Владимиром Гучиком. Любители НХЛ, КХЛ и других хоккейных будней и праздников. Утолите свой хоккейный аппетит на радио команда.ком.
Это хоккейный аппетит на радио команда.ком. Ну вот вдогонку обсуждения матча «Авангарда» вчерашнего, да, вот пресс-конференция Милоша Ржиги, ни слова вообще про судейство. Вот просто ни слова про судейство, хотя, конечно, во время матча он там буйствовал традиционно, там что-то кому-то там показывал, кричал на всех. Но его итоговый комментарий: мы сыграли очень плохой матч, ребята вообще не понравились, не было ни желания, ни контакта, ни бросков.
Вот, ну вот и доигрались.
Да, а вот эти люди без желания, без контакта и без бросков не признают сами у себя, да, вот эти какие-то.
Зато у них было очень много желания, да, поговорить с судьями. Ну, видишь, мне кажется, тут несколько злую шутку с командой сыграла и встреча против Минского «Динамо». Вроде как здорово забросить 7 шайб, рекордное количество голов для «Авангарда» в этом чемпионате. Но вообще матч получился для Омска такой тренировочный. Как раз-таки вот я почему-то о нем вспомнил, вот как прозвучало слово «контакт». Вот действительно бесконтактный хоккей в некоторой степени был, потому что куда более организованная команда, куда более техничная команда, куда более сыгранная команда, как омский «Авангард», без должного сопротивления просто разобрался с Минском на классе. А вот именно желание биться, там, грызть лед, да, как это принято говорить, у Минска не было. Вот они именно кидали 7 шайб, потом успокоились в третьем периоде, когда поняли, что нам и этого, собственно говоря, хватит, а у Минска не было не то, что там желания, просто даже сил не было для того, чтобы мастерства, умения, для того, чтобы хоть как-то перевернуть ту встречу. То есть «Авангард» не был настолько безупречен. То есть были моменты, были отрицательные какие-то, да, ситуации, но они выиграли 7-2, а вот тут на матч, на который нужно было настраиваться как чуть ли не на главный, не получилось. Ну, может быть, и перегорели, не знаю. Вряд ли они там устали в матче с Минским «Динамо».
А я вот вернусь сейчас к тому, с чего мы начали сегодня с тобой. Ну, не с дня объятий, а с другой даты, потому что вот мне вот тут человек сообщение написал. Человек, я не знаю, как его зовут, вот у него под псевдонимом Барс Барсаманов. Пишет мне: здравствуйте, Андрей, сегодня 90 лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Как вы относитесь к его фигуре в истории России?
Провокационный вопрос.
Да, я просто на всякий случай хочу отметить предыдущий вопрос, который мне Барс Барсаманов адресовал. Звучал он следующим образом. Привет, Андрей, вы замечательный комментатор, вас всегда приятно слышать в эфире. Пожалуйста, подскажите, вы же большой специалист по французской лиге 1. Будут ли пропускать ближайшие матчи в чемпионате Фалькао и Ибрагимович? Ведь у обоих по 5 желтых карточек. Пришлось ответить человеку, что меня с кем-то путаете. Ну что, спасибо, конечно, с одной стороны.
Но это, наверное... Слушай, ну, ты уж признавайся, может, где так втихаря и комментируешь там L1.
Нет, это не ко мне. Вот, и поэтому я не знаю, что теперь ответить человеку про...
Ну, скажи, что Ибрагимович выйдет, ну, потому что вопрос уже старый был.
Про Ибрагимовича, ты мне в пятницу еще мне написал про Ибрагимовича. Надо что-то про Ленина человеку ответить теперь. Надо написать ему, что вы опять меня с кем-то путаете. Или высказаться все-таки. Ну ладно, это так, просто... Ну, про хоккей, в общем-то, да, можем. Про хоккей можем, про Ленина...
Но Ленин создал ту страну, в которой долгое время...
А Ленин, может, и в хоккей играл Ленин?
Да, кто знает, да, в которой долгое время...
Когда Ленин был маленький, с кудрявой головой, может быть, он бегал там где-то в валенках-то?
С братом Сашей.
С братом Сашей, да. Вот ну, в русской хоккей они играли.
Да, скорее в этот. Вот. Но, тем не менее, видишь, создал страну, в которой долгое-долгое время была прекрасная сборная по хоккею, которая принесла нам аж целых 7.
Мне кажется, еще никто никогда не говорил о нем вот в таком ключе, что создал страну, в которой олимпийские медали хоккейные завоевывались.
Просто понимаешь, если бы, например, сохранилась империя, да, и все остальное, ну, представляешь, вот спорт, это же фактически... занятие для богатых, да, потому что многие сейчас понимают о том, что здесь можно и заработать, да, то есть некоторые меркантильные взгляды в этом отношении, да. то есть вот так, иди занимайся хоккеем, станешь Овечкиным, станешь миллионером, наше состояние семейное еще больше увеличится. Раньше это как раз-таки был способ, так сказать, выбиться в люди в этом отношении, не только
то при Ленине было все лучше с хоккеем.
Не только хоккей. Да, и вот в этой ситуации стремление было людей заниматься спортом, да, и
до 24-го года.
А если бы империя была,
знаешь,
да,
сохранена? Знаешь, какая движуха была спортивная, там, международное вот это вот соревнование, начиная с 2014 года, такое крупное проходило в Европе.
Да. А вот слушай, а ты вот просто вспомни, царская Россия, да, ну это же не так уж и много времени прошло. Вообще, какие... события спортивные происходили. Я вообще ничего не знаю. Ни в хоккей не играли, ни в футбол, ни в теннис.
Чем
они вообще занимались? А вот тут Советский Союз образовался, стал подниматься на ноги. И вот, смотри тебе, и хоккейная сборная великолепная, и футбольная выиграла тебе сразу чемпионат Европы. Так что вот оно. Влияние.
Сразу, ну как тебе сразу сказать, там 40 лет прошло, сразу.
И уже-то Ильича не было, но все равно.
А королевство Швеции, между прочим, вот они, конечно, не считают себя и империей, но тем не менее не мешает им выигрывать Олимпиады и с монархом существующим.
Но не другие.
Ну, понятно. Это для всего универсальный ответ, а не другие. Так, вот другие люди в Астане вчера тоже сыграли в хоккей. Сборная фактически Казахстана, усиленная частью североамериканских.
Которым пора уже тоже казахами становиться и там...
Да, против сборной Беларуси, где тоже вот некоторые еще пока не дошла натурализация до всех. Ну, в общем, две команды, представляющие базовые клубы для своих сборных, играли вчера в Астане, и базовый белорусский клуб обыграл базовый казахский со счетом 2-1 в овертайме. Причем выиграли минские динамовцы. Лукаш Крайчак стал автором этой победной шайбы. Но это, на самом деле, один из самых курьезных, по-моему, эпизодов вчерашнего дня. Это как раз вот момент в овертайме, когда забивала минская «Динамо». Тоже, если кто-то не видел, полюбопытствуйте, там очень забавная смена в этот момент у Бориса, ну, вернее, даже не смена, ситуация такая, что в формате 4-4, минская «Динамо» идет вперед в овертайме, и по правому флангу там, по-моему, Стась катит, и Стась где-то по средней зоне едет, и в этот момент у Бориса на площадку выбегает пятый, а овертайм играет 4-4 идет, выбегает пятый, Максим Семенов. Максим Семенов выбегает, он пробегает метра 2-3, наверное, в поле. И причем он так четко выбегает, как раз вот он уже готовится Стаси встречать, потому что занимает место на траектории его движения. В этот момент до Семенова что-то доходит. Он понимает, что что-то не так. И Семенов опомнился, бежит обратно. То есть он секунды 3-4, он, наверное, провел.
Ну, судьи виноваты опять. Ну, могли же войти в положение Семенова. И...
Нет, ну, тут, в общем-то, судьи, может быть, что-нибудь бы и свистнули. Но тут гол забил Минск, поэтому ничего они давать не стали. Но смысл в том, что Семенов выбегает, встают перед Стасем, смотрят, что он пятый, разворачивается, бегает обратно на скамейку, и Стась едет дальше, уже не видя перед собой какого-то препятствия. Нет, в виде Семенова.
Вот я тебе и говорю об этом, что судьи виноваты, должны были свистеть,
свистнуть сразу,
должны были удалять Семенова, игра 4-3, у Минска все там плохо дело с большинством. Ни в жизнь бы не забили. Ну, это я так пытаюсь понять сейчас мысли хоккеистов Барыса. А тут вот что это за такая ситуация? Не, на самом деле все было, конечно, правильно. Наверное.
Ну, раз не свистули, значит, правильно, что... Ну и дальше Стась там приходит в зону без Семенова, и в итоге получается, что там преимущество в одного человека в атаке. У Минского Динамо разыгрывают они шайбу, и Крайчик уже забивает в пустой угол. И 2-1 Минского Динамо вдруг обыгрывает Борис из Астаны.
А ты говоришь, у Омска плохая статистика на выезде. Вон Минск у нас Борис приложил. Хотя Борис сейчас что-то...
Третий матч подряд Борис проиграл. Команда второе место занимает в Восточной конференции, довольно уверенно там занимает это место. У Салавата отставание 8 очков, так что Барыся может еще пару матчей позволить проиграть так-то вот. И ничего не упустит с точки зрения турнирного положения. Но вот мы вчера, да, много говорили про Барыся, нам писал там товарищ в группу ВКонтакте, и обсуждали мы с ним это все дело. И мы-то говорили, что все нормально у Бориса в атаке, да, и Борис первый раунд должен проходить, но вот мы видим, что действительно три матча проиграли, и проиграли даже Минску. Но одно дело проиграть каким-то топ-командам, а другое дело проиграть Минску, который все-таки сейчас уже одна из трех команд, которая официально лишилась даже теоретических шансов на попадание в плей-офф. И вот такая команда обыгрывает одного из лидеров Восточной конференции.
Это, знаешь, тот случай, знаешь, вот так вот из разряда, а будет ли рекорд у антирекорд у московского «Спартака» в этом сезоне? Вот мы сейчас как раз перейдем к матчу с «Югрой», и вроде как он должен состояться, да, вроде как должен состояться. А потом возьми «Спартак» и обыграй «Питер». Да, вот
в 15-м матче.
Так вот и здесь, что мы так привыкли к падению Минского Динамо, мы привыкли к тому, что клубу уже ничего в этом году, собственно, и не нужно, а Барысу очки очень даже нужны, играют дома после серии неудач, вроде как должны выиграть. Но не получилось. Ну, спорт, бывает, мне кажется, что тут вот выводы относительно Барыса по итогам этого матча делать рано. Можно некоторые выводы делать по итогам всей серии, это да.
Ну вот и вся серия, победа только над «Спартаком» и 3 поражения подряд. Минск прервал свою 4-матчевую серию неудачную. Ну, Бойда по-прежнему нет. Зато у Бориса, то есть Баченский, Доус и Гаврилин там играл вчера с ними в качестве третьего нападающего. Вот, может быть, тоже значение одного хоккеиста. Баченский-то забил свой гол в большинстве в самом начале. Но после этого снова в атаке ничего не удалось.
Первый серьезный спад Бориса по ходу этого сезона. И эта яма все-таки не так страшна. Да, вот если бы плей-офф начинался завтра, да, тогда тут можно было немножко так опечалиться астанчанам. А так как еще месяц целый есть...
Не печальтесь, астанчане.
Да, и все нормально, да, тем более и сборная играть не будет. Как раз-таки все. Можно готовиться спокойно к первому раунду плей-офф. Уже сейчас начинать.
Ну да, наверное, они этим и занимаются. Раз вот так начали терять очки и в матчах, причем даже в домашних матчах. Заканчивается час, так что давайте прервемся, небольшую паузу сделаем и договорим об оставшихся матчах континентальной хоккейной лиги вчерашних уже в следующем часе.